Мы с вами закончили тем, что, в общем-то, достаточно долго и подробно изучали вопрос о взаимоотношении религии. У нас будет еще одна таблица, которой мы будем заниматься потом. Эта таблица очень интересная. Она будет касаться уже внутрихристианских проблем. Но сегодня мне хотелось бы остановиться на одном важном, неоднозначном, животрепещущем вопросе. Это вопрос взаимоотношения, или, неправильно сказал, вопрос отношения православного человека к иным конфессиям в христианстве и иным религиям. Этот вопрос очень актуален в связи с тем, что не столько потому, что нам приходится каждый день сталкиваться или решать вопросы общения, например, с католиками или протестантами, с иудеями или мусульманами, индусами, буддистами, а потому что открылся мир, значит, рухнули информационные границы, пал атеистический режим, и мы поставлены перед целым рядом проблем. Мы читаем в воспоминаниях людей, которые сидели в сталинских лагерях, о том, что угнетенные и сосланные вместе православные священники, еврейский раввин и католический ксенц вместе помогали друг другу, сидя в заключении, и их согревало совместное сознание веры в противостоянии неверующему миру. Однако времена эти прошли, и вскрылись вновь и оказались очень важными серьезнейшие противоречия. Мы видели, вот меня недавно один человек спросил, мы с одной стороны знаем, что ислам это воинственная религия, которая говорит о джихаде, а с другой стороны выступал исламский богослов и сказал, что ислам это очень миролюбивая политика. Ислам это очень миролюбивая религия. И не говоря сейчас именно о исламе, я хотел бы, чтобы вы поняли, что разговор о миролюбии в истинной религии всегда диалектичен. Потому что, если не брать именно даже ислам, то посмотрите, вот мы крестим человека и в одной из молитв говорим: «Господи, да, сделай его, независимо от пола, этого человека, истинным воином Христовым». То есть на истинном пути к Богу невозможно не говорить о войне, о битве, о борьбе. Это было бы ложным, так сказать, пацифизмом. Война идет. С того самого момента, как мир призван к бытию, идет битва. Только проблема в понимании того, где проходит линия фронта этой битвы и кто враг. И христианство, как наиболее духовная религия, естественно понимает, что главная линия фронта проходит на границе света и тьмы. В борьбе с дьяволом, а в аскетическом преломлении и в собственном сердце, в борьбе с дьяволом внутри себя. Поэтому-то Господь не повелевал, это даже не повеление, а призывал возлюбить даже врага. Потому что врагом рода человеческого он совершенно однозначно считал дьявола. А человека враждующего лишь в той или иной степени осатаневшим, то есть больным. Поэтому эта битва, эта война, она идет. И особенная, можно сказать, даже последняя ее стадия, действительно последняя, хотя она может продлиться века и тысячелетия, уже идет. А эта стадия связана с эпохой воскресения Христова. Весь апокалипсис, говорящий о том, что наконец-то пришла эта победа, пришел этот свет и грядет еще большая радость от того, что эта победа будет полноценной, тем не менее, как вы видите, весь апокалипсис пронизан видениями крови, голода, мора, битвы, мученичества. И двуединая суть христианства, крест и воскресение, никуда не исчезает. То есть и крест, и воскресение, и смирение, и обожение, и вхождение в ад, как говорил Силуан Афонский, держи ум свой в аде и не отчаивайся, и спасение из ада. Эта битва идет. Поэтому-то для нормального религиозного сознания вопросы взаимоотношения с религиями иными, с иными конфессиями, это не просто рассуждение. Это вопрос осознания своего места в этой битве и места другого человека в этой битве. Поэтому, когда дается возможность свободно идти по религиозному пути, неизбежно встают трения с другими путями и с другими религиями. В отношении к другим, я сейчас не буду каждый раз говорить конфессиям и религиям, я пока буду просто к другим. В отношении к другим у нас часто наблюдаются две крайности. Вообще христианство призывает, и святые отцы часто говорили, что лучший путь это путь средний. Они его называли царским путем. Но вот этого выбора среднего пути нам часто не хватает. Поэтому мы впадаем в крайности. И вот эти крайности в рассматриваемом вопросе звучат так. Это либо фанатизм и ригоризм, то есть нетерпимость, либо то явление, которое у нас ругательно называется экуменизмом. Дело в том, дорогие мои, что слово экуменизм вообще неплохое. Ойкумена – это вселенная, а вселенскость – это одна из черт церкви, кафоличность ее, так сказать, собранность, соборность, да, собранность из разных общин во всем мире. Поэтому и вообще вселенская задача проповеди христианства. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть это задача глобальная перед христианством. Впрочем, этот глобализм не только в христианстве. Мы знаем, что он есть и в других религиях, во многих других. Например, ислам тоже ставит вот такую глобальную задачу. Мы видели, и это совершенно искренне было сказано в той книге, которую мы в тот раз цитировали, пусть она во многом нелепая, но в то же самое время там очень хорошо было показано. Вот что такое мирное движение ислама? Это мирное предложение покориться Богу. А не покоритесь, тогда на себе почувствуете обратную сторону этого. То есть отнюдь не мирное. Да? В христианстве нет насилия в проповеди. Нету его. Но в то же самое время есть ревность и горение. Вообще, надо сказать, что многие забывают об этой ревности. И я может быть, сейчас отвлекусь, чтобы остановиться на такой важной теме. Потому что очень часто встает вопрос о статусе религии в нашем государстве, в сегодняшнем. В нашем законе о свободе совести написано в преамбуле этого закона, что максимальное влияние на развитие российской государственности оказало православие, и вместе с тем основными религиозными исповеданиями являются, кроме православия, ислам, иудаизм, буддизм, по-моему, только вот так, по-моему, о католичестве не сказано, вот так вот сказано. Вот, и поэтому у многих государственных деятелей, вот до недавнего времени, был такой соблазн, который иногда выплескивался, вернее, воплощался в достаточно уродливых формах. То есть, ну все, давайте поделим сферы влияния. Христианство для славян, мусульманство для татар, буддизм для калмыков и так далее. Иудаизм для евреев. Ну, еще для кого-то вот эти религии. Так, в общем-то. С государственной точки зрения все хорошо. Все кажется правильным. Вы помните времена в древности, когда византийские патриархи бывали очень счастливы, когда им удавалось достичь какого-то перемирия между, допустим, православными и арианами. И они очень были счастливы, что наконец-то им удалось договориться о формуле согласия. А потом вдруг снова начиналась война. Война, битва, борьба, которая расшатывала империю, потому что это внешнее соглашательство не могло решить саму проблему, проблему духовную. Для людей верующих духовная проблема важнее проблемы, так сказать, политической. И вот я хотел бы сказать человеку, который всерьез говорит, давайте поделим в России сферы влияния религии. Тот, кто был традиционно мусульманином, пусть будет мусульманином. Тот, кто был народно, так сказать, традиционно христианином, пусть и остается христианином. И тогда воцарится мир и спокойствие. Да. А совесть подсказывает, а как же проповедь Христа? Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но ведь и в исламе есть эта же задача. Покорить Аллаху все народы. Понимаете? Так что как бы мы ни договаривались о корректности, мы должны договориться о политкорректности, о терпимости. А все равно внутри из-под воль задача проповеди стоит. И мы не должны ее угашать. Единственное, это все должно быть в цивилизованных формах, не в формах войны. Но это все равно конкуренция и битва будет. Пусть она будет внутренней. Я в прошлый раз рассказывал о том, как преподавать, по-моему, да, рассказывал, как надо преподавать христианство в школах, в вузах. Вот об этом мы говорили, да? Говорили, да. Ну, может, не в прошлый, а позапрошлый раз говорили, я помню с вами, я говорил об этом. Но я не сказал вот чего. Я не говорил о том, что ведь даже если я совершенно официально буду преподавать в светском вузе религию и оформлю эти лекции так, что никто никогда не придерется, действительно, с законной точки зрения, что я что-то проповедую, нарушая закон об отделении церкви от государства, я все равно из-под воль буду проповедовать. Мои слова все равно из-под воль будут проповедью. Потому что слово веры обладает огромнейшей силой. И встает действительно этот вопрос, как же должны между собой взаимоотноситься люди разных вер. Поэтому вселенскость, или скажем, вселенская задача проповеди христианства даже в наш век, когда мы все больше и больше понимаем, что истинная церковь – это маленький островок в бушующем безумном мире, противостоящий, с силой противостоящая всеобщему распаду, все равно внутренне остается вот эта задача ойкумены, то есть вот движение, распространение во всю вселенную. Поэтому еще раз повторяю, слово «экуменизм» не должно бы быть плохим, хотя бы с этой точки зрения. Но в ругательном смысле экуменизм употребляется, когда хотят сказать, что различного рода контакты православия с инославием или иноверием по разным причинам, чаще всего даже не духовного, а политического, значит, плана, приводят к ослаблению позиций веры, к предательству даже веры. И даже некоторые силы или люди подозреваются в желании создать какую-то сверхцерковь или сверхрелигию, которые сольются воедино все веры, и это будет действительно царство Антихриста и конец христиан, конец земного бытия христианства. Это две крайности. Желание искреннее слить все в одно, если оно у кого-то есть. Как правило, у людей неразборчивых. Например, слить христианство в единую церковь. Или же другая крайность – это нетерпимость и ригоризм. Владимир Николаевич Лоски, говоря об отношении между восточной и западной церквами, говорил о том, что для того, чтобы соединиться, если речь идет об объединении, для того, чтобы объединиться, нужно прежде всего хорошо знать самого себя. И объединение происходит через узнавание собственного опыта. И пока мы на самом деле не укоренились в собственном опыте, говорить о каком-то объединении вообще нелепо. И действительно, вот если мы, например, проследим за историей богословия в России, мы увидим, сколь часто богословие подвергалось то сильнейшему протестантскому, то сильнейшему католическому влиянию. И каждый раз возвращение к православию было открытием, открытием опыта отцов церкви. Яркий пример этому учение святителя Григория Паламы. Вот, пожалуйста, одно из выражений православной истины. Бог, непознаваемый в своей сущности, познается, тем не менее, нами в своих нетварных энергиях, энергиях духовного света, света любви Христовой, которыми пронизан весь мир. Это учение, основанная на многовековой православной традиции, приводит и к правильному пониманию духовной жизни, и к правильному пониманию святости, как динамичного, постепенного обожения. И многие другие отсюда следуют выводы. Однако, мы можем, например, в настольной книге священнослужителя конца XIX века прочитать, что последователи Паламы, паламиты, это еретики. То есть прямая перепечатка католического взгляда на святителя Григория Паламы. Вы знаете, я считаю, что величайшей пользой вот этого глобального и страшного переворота, когда многие умы лучшие были изгнаны и богопросвещенные люди были изгнаны из России и потом поселились в Париже, а потом переехали в Америку. Наши православные богословы было то, что наконец было выработано настоящее православное богословие. Во-первых, через возвращение к отцам, а во-вторых, через уже формулировку этого опыта на языке 20 века. Я имею в виду таких замечательных людей, как отец Георгий Флоровский, как отец Александр Шмеман, как архимандрит Киприан Керн и многие-многие другие. И, конечно, отец Ян Мейндорф. Это все как бы мост между отцами церкви древней и 20 веком. В 21 веке еще не сказано вот таких новых слов. Не получило развития их опыт, мы только призываемся развивать опыт этих замечательных людей. То есть мысль та, что прежде чем говорить вообще о православии, надо быть приобщенным к своему опыту по-настоящему, а не просто по принадлежности. Потому что если мы говорим о принадлежности, то принадлежность к той или иной юрисдикции или к той или иной церкви – это вещь, объективно, если смотреть, достаточно случайно. И как сказал один замечательный священник, пальма не виновата в том, что она не елка. Понимаете? Нет никакого превосходства одного перед другим, что он родился в одном, а другой в другом. Давайте теперь разбираться, как же правильно надо относиться православному человеку к представителям, не к представителям, а к другим верам, к другим религиям, к другим конфессиям. Вот возьмем христианство. Наиболее значимыми церквами, известными миру, являются православная церковь, Римо-католическая церковь и протестантская церковь. Может быть, не все знают, что термин католический – это вообще термин, касающийся всей церкви, не только римской. Православная церковь тоже является католической. И до недавнего времени, чтобы это сейчас не произносят, чтобы не путать малопросвещенных людей. Но во всех учебниках дореволюционных наша церковь называется греко-кафолическая. А кафолический и католический это одно и то же слово. То есть соборная. Соборная церковь. Кафолическая. Вот. И именно когда произошел раскол в XI веке, после этого раскола постепенно римская церковь стала себя называть католической, в том смысле, что это она есть католическая церковь, а не кто-либо еще. И они стали называться римо-католики. Противовес этому православные стали себя называть греко-кафолики или греко-католики. И православные, то есть правильно, право славящие Бога, ортодоксы. Кстати, слово ортодоксальный, конечно, имеет смысл не консервативный. Если кто-то хочет упрекнуть церковь в каких-то негативных моментах, лучше никогда не произносить слово «это ортодоксально». Правильно говорить «это устаревшее» или «это слишком консервативно». Слово «ортодоксальный» – слово «святое». Это слово означает православный. Вот и все. Ортодоксальный. Так вот, в отношении этих трех ветвей основных, трех церквей, трех самых знаменитых деноминаций, часто употребляется так называемая теория ветвей. Теория ветвей. Ну, казалось бы, теория такая примиряющая взаимоотношения между этими церквами. Рисуется большое дерево, христианство, и у него три самые толстые ветви и несколько еще маленьких ветвей, которые как бы имеют отношение к каким-то более древним расколам или древним церквам, которые раньше еще даже католиков раскололись с православием. И говорится о том, что, в принципе, все различия между церквами сводятся лишь к культурным или историческим причинам. А на самом деле это три ветви одной и той же церкви. Но о том, что это не так, мы узнаем позже, но мы уже по таблице о религиях, таблице разных религий видели, что дело не в культурном отличии, а все-таки дело в разных мировоззрениях. То же самое на самом деле и в христианстве. Некоторые говорят о том, что в разных ветвях христианства нас объединяет больше, чем разделяет. Это трудно доказать. Если мы все веруем во Христа, да, Христос это больше всего. И действительно, формально нас объединяет больше, чем нас разделяет. А фактически, из-за того, что опыт очень разный, оказывается, что количественно нас разделяет гораздо больше, чем объединяет. Мы все носим имя Христова, на самом деле мыслим о многом совершенно по-разному. Поэтому трудно сказать, объединяет нас больше или разделяет. Вот эта теория ветвей предполагает равноправие каждой из ветвей. И нормальный, понимаете, действительно принадлежащий церкви или православной, или католической, или протестантской христианин не должен соглашаться с такой теорией. Не должен он соглашаться с такой теорией. Потому что, вы понимаете, я могу быть открытым к представителям других конфессий в христианстве. Но если я думаю, что моя ветвь лишь 1/3 истины, то значит, я не уверен в том пути, по которому иду. И поэтому человек, который говорит, православный человек, который говорит, что истина только в православии, он совершенно прав. Потому что если бы он думал иначе, какой смысл ему быть православным? Проблема начинается тогда, когда человек, уверенный в истинности пути православия, встречается с другим мировоззрением, встает перед проблемой, перед которой встал апостол Петр, когда, признавшись в покаянной любви Христу, вдруг оглянулся и увидел апостола Иоанна и спросил, а этот что? А он что? И Господь ему сказал, что тебе до него? Ты по мне гряди. Господь не стал ему говорить о том, что Иоанн имеет другое поручение, что Иоанн имеет, что Иоанн такой же, как ты, или что у него другой путь, но он придет к тому же, к чему ты. Ничего этого Господь не сказал. Он сказал просто апостолу Петру, ты иди за мной. Вот твой путь. Не оглядывайся. Не смотри, не проверяй. Ты же должен быть уверен в пути, по которому ты теперь идешь. Но когда... Да, и что, кстати говоря, означает уверенность православного человека в том, что православие – это истина? Вот она не должна быть уверенностью в такой, что если я православный, это значит автоматически гарантирует мне спасение и истину. Говоря, что я православный, я объявляю о том, что вижу таким образом истину и хочу по ней идти. Я могу быть совершенно недостоин этой истины. Я могу быть недостойным христианином. Я могу быть очень далеко, но верю не в себя на этом пути, не в свой статус, а в истинность пути. То есть вижу только этот путь, хочу идти только по нему. Но когда человек достаточно утверждается на этом православном пути, он встречает христиан других конфессий. Католиков, протестантов, других, различного рода баптистов и даже сектантов. Ему приходится сталкиваться не только с их заблуждениями догматического плана, не только с мнениями, которые расходятся с его православным пониманием, но ему приходится с другой стороны сталкиваться с достаточно жертвенным поведением одних христиан или же со святостью других людей. Я сегодня на другой лекции приводил пример, что если мы увидим человека, который действительно совершил святой подвиг, святой поступок, и при этом потом узнаем, что этот человек не был православным, то если после этого мы скажем, что этот поступок не святой, потому что этот человек не православный, мы хулим Духа Святого. Это хула на Духа Святого. Поэтому мы неизбежно встаем перед вопросом. А эти-то что? А эти-то как? Ведь мы знаем, что только есть один путь спасения. Церковь-то одна. Путь спасения один. Это только человек, плохо знающий, так сказать, вот эту ревность и эту борьбу, может сказать о том, что разные ветви, разные пути. Что все дороги в итоге, так сказать, просто это предрассудки, а на самом деле это одно и то же все. Неизбежно встает вопрос, а как же спасутся католики? А как спасутся протестанты? А возможно ли спасение для представителей других религий? Ну, в старых догматических учебниках, в старых учебниках по сравнительному, по догматическому богословию, этот вопрос решался проще. Говорилось о том, например, что есть очень много протестантов и католиков, которые являются на самом деле православными. А есть много православных, которые на самом деле католики и протестанты. Поэтому, так сказать, это далеко не всегда совпадает, и истинно православный может оказаться кто-то другой. Поэтому не надо гордиться. Гордиться действительно не надо, но это еще не все решение вопроса. Да, Для решения этого глобального вопроса теория ветвей, если даже будет не теория ветвей христианства, вообще теория ветвей мировых религий не подходит. А какой же взгляд может быть более правильным, более понятным нашему православному мировоззрению? А этот взгляд, о котором, к сожалению, очень мало, вот критикуется взгляд теории ветвей, а о другом взгляде почти не говорится. А на самом деле этот взгляд гораздо более верно отражает суть вещей. Это не теория ветвей, а теория концентрических кругов. Под точкой этой центре кругов я понимаю результат пути, альфу и омегу, то есть Христа. И вот я рисую, ниже сделать, я вокруг этой точки очерчиваю круг.
Это
православие. Иначе я думать не могу.
Потому что теория православная.
Да, это теория православная, конечно. И я сейчас объясню, почему она православная. Сначала вы дослушайте, в чем она состоит. Вообще, хотелось бы, чтобы вы поняли, что православие... Не на все можно поставить такой штамп православное. Понимаете? Ведь поймите самое главное, что православие это глубокий духовный опыт церкви, дающий нам спасение. К этому опыту надо быть приобщенным. И приобщенность к этому опыту только и дает возможность понять, что православно, а что не православно. Не штамп и даже порой не решение собора. Вы знаете, мы знаем, что церковь наша соборна. Но это отнюдь не означает, что решение собора по той или иной проблеме есть адекватное выражение соборной истины. Мы об этом потом будем говорить. Но я сейчас просто приведу один пример. В истории церкви было немало соборов, которые имели в составе своем максимальное количество епископов, они принимали какие-то решения, но проходило 50, 100, 200 лет, и эти соборы объявлялись ненастоящими и даже иногда разбойничьими. Хотя на них присутствовали достаточно, так сказать, уважаемые люди. Разбойничьи не потому, что разбойники там были, а потому что церковь осознала, что есть нечто большее, чем... То есть соборная истина не равна собранности какого-то большого количества достойных людей. Есть что-то большее. Вот если мы будем приобщены к опыту православия, мы поймем, что соборность – это приобщенность к преданию и к духу церкви. Так вот, не сбивай меня, Гена, потому что теории здесь надо очень внимательно смотреть. Вот я очертил первый круг. Что это такое? Это официальная во всем мире, так сказать, существующая православная церковь. Ну, вы знаете, православных церквей много, да? Православных церквей много, много этих, главные церкви, Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская. Когда-то они были вообще величественны по количеству людей, сейчас в них мало людей. Русская, Константинопольская, русская, грузинская, много и других церквей. Финская, польская, элладская, много церквей. Вот вы крещены внутри православной церкви. Вы в таинстве крещения обрели благодать Божию. Вы исповедуетесь, причащаетесь, вы живете церковной жизнью. Вы живете внутри институциональной границы церкви. Вас прежде всего видно то, что вы внешне принадлежите к православию. Это еще не означает, что вы в полной мере настоящий христианин. Желательно, чтобы ваш внутренний путь, ваше совершенствование совпадало бы с тем вашим пребыванием внутри границ институциональной церкви. Проще скажу. Вот храм, в нем люди стоят, 100 человек. Они могут стоять в храме, но только 3 человека могут в это время быть в церкви. Хорошо бы больше. Хорошо бы больше. Но вы знаете, даже добропорядочные христиане часто отвлекаются мыслями, да, рассеиваются, думают обо всем другом, о чем-то другом. Поэтому в какой-то взятый конкретно момент времени, в данный момент в церкви может быть только 3 или 1 верный христианин. Ну, хорошо, если только, ну, хотя бы там 30% настоящие. Что же такое настоящий христианин? Это не хороший человек. Это человек, действительно живущий Христом. Вот что такое христианин, жаждущий общения со Христом. Настоящий христианин. Он может быть еще несовершенным человеком, он может быть человеком во многом ошибающимся, но стремящимся, спрашивающим у Бога, правильно ли я живу, туда ли я иду. Вот в этом движении человек показывает в этом совершенстве, что он не напрасно находится внутри официальных границ церкви. То есть официальные границы православия дают возможность православному человеку идти по пути спасения, стяжать спасение.